Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcast, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии», да, их много, и они все отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Большая Ялта на пороге водного кризиса. В туристической столице Крыма, Ялте, с 14 декабря начнут подавать воду по графику. 3 часа утром и 3 вечером. Это произошло из-за падения притоков воды в Счастливинское и Загорское водохранилище. По словам российского министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева, в дальнейшем там могут появиться опреснительные установки. Не так давно, в октябре, российский глава Крыма Сергей Аксенов называл ситуацию с водой в Ялте стабильной. Однако уже в ноябре уровень водохранилищ, питающих город, заметно снизился. Напомню, что с начала осени графики подачи воды введены в Симферополе и близлежащих населенных пунктах. Что же происходит в Ялте и почему ситуация с водой на полуострове усугубляется, обсуждали мои коллеги в эфире радио «Крым Реалии».
Из-за падения притока воды в Счастливинское и Загорское водохранилище жителям Ялты будут подавать воду по 6 часов в сутки. 3 часа утром, 3 часа вечером. Об этом 7 декабря объявил подконтрольный России министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев.
Мы наблюдаем в настоящее время минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту, это Счастливинское и Загорское водохранилище. По нашему плану, который разработан муниципальным образованием по сценарию, при приближении к 6 миллионам метров кубических наполнения мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. По плану мероприятий с 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов. И с следующего понедельника переход на график подачи по 3 часа утром и 3 часа вечернее время.
С 14 декабря вот такой график подачи воды появится в Ялте на южном берегу Крыма. По словам Дмитрия Черняева, сейчас осуществляют поиск дополнительных объемов пресной воды для Ялты.
По дополнительным мероприятиям сейчас ведется разработка новых дополнительных объемов. По Большой Ялте дополнительные источники, которые позволят подать артезианскую воду, Голубой залив. Подготовлены мероприятия, расчеты и необходимая площадка для планируемого строительства опреснительной установки для Ялты.
Вот как стало известно на совещании 7 декабря, подконтрольные России власти Крыма готовят площадки под строительство опреснительных установок. На данный момент уже не только в Симферополе, точнее в Симферопольском районе, как ранее об этом заявляли, но и в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Вот что по этому поводу сказал 7 декабря подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Мы договорились, что пилотный проект с учетом остроты ситуации он делает сейчас в городе Симферополь, но я имею в виду Фрунзе, там понятно, но для города Симферополь обеспечение. Однако все наши муниципальные образования, которые сидят на подземных источниках, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки.
Я напомню, что с 2014 года в Крым не поступает вода из Днепра по Северокрымскому каналу. Позиция государства Украины, что днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации полуострова России. Соответственно, с 2014 года Крым очень зависим от осадков. И вот так получилось, что на протяжении последнего года осадков в Крыму было немного, и, учитывая это, запасы воды в водохранилищах Крыма, прежде всего в Симферополе, в Симферопольском районе, скажем так, снизились до минимума, продолжают снижаться. Сегодня, к слову, на заседании оперативного штаба по водообеспечению была информация о том, что планируют выкладывать в открытый доступ свежие данные, да, относительно запасов в крымских водохранилищах, чтобы жители ориентировались, как обстоят дела. Ну и вот на протяжении этого года мы наблюдаем, как подконтрольные России власти Крыма ищут разные способы того, как быть с водоснабжением тех или иных районов Крыма, прежде всего Симферополя. Перед эфиром мы пообщались с активистом общественной организации под названием Антикоррупционное бюро Республики Крым Валентином Белогрудовым. Это активист этой организации в Ялте. И задали ему вопрос, в частности, о том, готова ли, по его мнению, Большая Ялта, то есть Ялта и близлежащие населенные пункты, к такой экономии.
Я хочу вам сказать, я нахожусь в Форосе. У нас на протяжении, я здесь 30 лет нахожусь, кемпинг «Крым». И у нас не было ни разу сбоя. Постоянно, круглые сутки идет вода. Кроме того, у нас стоят резервные емкости. И если вдруг, например, не будет воды, то мы перейдем на емкости. Вот эти установки по опреснению как можно быстрее надо ставить. Потому что север Крыма уже давно мучается, а от ЮБК надо ли тому, что рядом находится бывшая дача Горбачева. Видно, сюда ставление водяное было подведено серьезное. А мы на этой линии находимся, поэтому у нас постоянно. Вот. Но я думаю, что есть необходимость в том, чтобы опреснение делать. Все равно, так или иначе, Крым мучается. Северная и Симферополь в том числе.
К нам присоединяется в эфир Елена Каюкова, доцент кафедры гидрогеологии Санкт-Петербургского государственного университета и доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Санкт-Петербургского горного университета. Елена Павловна, добрый вечер.
Я хочу сказать, что вот полноценной альтернативы Северо-Крымскому каналу нет, просто нет. Что касается опреснительных установок, не очень вообще нравится эта идея. Мне кажется, это просто, крайний случай. Вот, может быть, Северный Крым и так далее. Для технических нужд это слишком дорогое удовольствие. Для питья это не очень хорошая вода. То есть существуют некоторые работы, где, в общем-то, пишут, что это не очень хорошо для человека использовать опресненную воду. Потом отходы производства, рассолы. Куда их девать? Тем более, если Крым – это курорт. То есть это такая проблема, и мне кажется, это не решит проблему. Тут нужно просто везде по чуть-чуть. Например, бороться с испарением, придумывать какие-то системы, чтобы с поверхности водохранилищ и каналов защитить это испарение. Есть тоже такие технологии сейчас. Экономить. Потому что, не секрет, у нас, когда вода есть, мы ее не шибко экономим. Когда много, скажем, сильные паводки, закачивать воду. То есть вот водохранилище дополнительное строить. Тут много таких маленьких решений, которые вкупе могли бы как раз и выправить ситуацию.
Этой осенью вопрос бурения новых скважин комментировал в эфире радио «Спутник» в Крыму Анатолий Копачевский.
Действительно, если совершаются очень большие водоотборы из подземных водоносных горизонтов, то по закону сообщающихся сосудов морская вода может занимать эти, как вы говорите, горизонты или полости земные. И таким образом мы ее получаем в водоносном горизонте. Нужно сейчас создавать вот эту гидрогеологическую модель Крыма, с тем, чтобы понимать, что в каком месте необходимо подпитывать водоносные горизонты технической водой, в каком месте нужно отбирать, но не более какой величины, чтобы не происходило засоление. И в этом случае мы сможем создать такую гармоничную систему.
Крымчане ищут лекарства по всему полуострову, а также на материке и в соседней России, чтобы спасти своих близких. На полуострове растет статистика заболеваемости коронавирусом. Тем временем в соцсетях крымчане регулярно пишут, что заболевшим сложно добиться медицинской помощи, а назначенных препаратов в аптеках попросту нет. Жителям полуострова приходится искать их на материковой Украине или в соседнем Краснодарском крае. В то же время российские власти полуострова утверждают, что ситуация под контролем, а дефицит лекарств точечный. Чем лечатся в Крыму и почему на полуострове не хватает медикаментов, разбирались мои коллеги в эфире радио «Крым Реалии».
Василий Климов, это глава Росздравнадзора по Крыму, он говорит, что дефицит лекарств связан с тем, что крымчане занимаются самолечением и ажиотажно раскупают в аптеках доступные антибиотики. Давайте послушаем.
Мы фиксируем спорадический дефицит медикаментов, но он у нас не критический. То есть препарат появился, люди приобретают, он исчез в одной аптеке, появился в другой аптеке. Но ситуация на сегодняшний день находится на контроле Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, увеличиваются и мощности предприятий, которые изготавливают те или иные препараты, и практически в ручном режиме регулируется вопрос поставок, чтобы это было не одномоментно в один регион, а равномерно по всем регионам Российской Федерации.
Но мы сейчас работаем над созданием единой базы. Александр Иванович, там Министерство здравоохранения поручил там и создал рабочую группу в данном случае. Сейчас отработаем. Надеемся, что мы до конца года попробуем такую программу создать, которая объединит все базы данных, там всех аптечных сетей по республике. Республики Крым, чтобы человек, даже если зашел в одну аптеку, мог там через телефон зайти в интернет, соответственно, и посмотреть, где на территории муниципального образования можно данный препарат купить, то есть в данном случае.
С нами сейчас на связи Давид Аксельрод, наш коллега из Севастополя. Давид, доброе утро.
Так, чтобы это прям было заметно, нет, пока ты не столкнулся с конкретной болезнью, не попал на прием к врачу и не осознал, что лечиться, грубо говоря, нечем, ну, по крайней мере, из того, что тебе выписали, то вроде как и незаметно. Но тут надо прежде всего, как мне кажется, обращать внимание не на поведение как бы обычных людей, которые в повседневной жизни не сталкиваются с необходимостью приема антибиотиков, а именно на сообщения тех же волонтеров, о которых вы упоминали, или людей, которые в недавнем прошлом перенесли болезнь. Они, конечно, действительно говорят о том, что лекарств нет, и это касается, конечно, не только Крыма.
Далее мы поговорим о том, как выходят крымчане из ситуации, как можно помочь Крыму в этой ситуации. С нами на связи Аніфе Курцієтова, глава общественной организации «Крымська родина».
Ну, по нашей информации, в принципе, действительно именно так, как вы говорите в комментариях, мест в больницах очень мало, врачи приезжают очень сложно, лекарств не хватает. Это от антибиотиков, которые вы также назвали, это и цефтриаксон, и более современные антибиотики нового поколения. Их также не хватает. Не хватает всем известного соломедрола, его просто не могут найти. Преднизолоны, дексаметазоны. В общем, все то, что используется в лечении коронавируса, это все нужно очень сложно и долго искать. На какой-то уровень стало немного легче. Вот буквально пару недель назад завозиться стали в некоторые аптеки препараты. И мы уже знаем, что очень много разных групп, сообществ, в том числе вот я, например, слежу за группой в Вайбере, это фармааптека, сообщество фармааптека, и они постоянно пишут, где что можно найти, и хорошо, что люди вот так вот, объединившись, помогают. То есть, может быть, в какой-то аптеке Симферополя одной есть там какие-то вот препараты, и люди об этом пишут со всех регионов Крыма, кто-нибудь туда едет, покупает. То есть, вот такая ситуация, что хочешь жить, спаси себя сам. То есть всеми методами, Краснодар ли, Украина, Херсон, люди, сбившись с ног, пытаются найти лекарства, чтобы спасти своих близких. И еще один важный момент – это кислородные концентраты, которых очень сильно не хватает по домам. То, что очень, ну, так как больницы не всех могут забрать, концентратов не хватает, и волонтеры постоянно закупают на какие-то благотворительные средства вот эти кислородные концентраты.
Послушаем комментарии пресс-секретаря предприятия «Крымфармация» Светланы Квитко о том, как обстоит ситуация в аптеках сети «Крымфармация» на Крымском полуострове, а их порядка 100 аптек. Это государственные аптеки, в которых должен быть обязательный вот этот перечень препаратов, необходимых для жизнеобеспечения, и обязательно должен быть определенный набор антибиотиков. Вот давайте послушаем, что сказала Светлана Квитко.
Не могу сказать за все аптеки, потому что наши аптеки, их около 100 по Крыму, это государственные аптеки. А в наших аптеках, согласно минимальному аптечному перечню, антибиотики есть пенициллинового ряда. То, что касается других антибиотиков, они у нас, получается, по рецепту выдаются. Есть безрецептурные, конечно, у нас розничная доля мала препаратов. В основном это все то, что выписывают врачи по рецепту. Вот. А тут как бы проблема заключается, да, не только вот прямо в аптеках нашего предприятия «Крымфармация», но и всех остальных, и не только в Крыму, вообще по всей стране этот дефицит антибиотиков есть. Но, как уже говорили, тут несколько причин для этого всего. Одна из них связана с тем, что повышенный стресс, другая связана с тем, что сами врачи, в общем-то, зачастую выписывают те препараты, которые они уже знают, что они в дефиците, хотя есть заменяемые препараты. Мы вошли в пик ОРВИ, гриппа, вот, но никто не отменял ковид, естественно. И вот с этим связано то, что очень многие занимаются самолечением, и некоторые аптеки, в основном это, естественно, коммерческие аптеки, они те препараты, которые рецептурные, они их выдают на руки без рецепта, причем в неограниченных количествах. Вот это все создает дефицит. Производители не успевают реагировать на количество заявок, которые со всех сторон сыпятся, что в коммерческих, что в наших аптеках. поставщики одни. Препаратов заявок много. А нашим аптекам предпочитает производитель аптеки коммерческие, потому что там оплата проходит быстрее. А у нас государственная. Пока мы там, допустим, не можем дать аванс заранее. А коммерческая аптека, она сможет. Поэтому какие-то тоже вот из-за этого еще бывают накладки.
Генассамблея ООН на этой неделе поддержала проект усиленной резолюции по российской милитаризации Крыма, которую предложила Украина. Главная цель резолюции – обеспечение вывода российских военных с полуострова. За принятие документа высказались 63 страны, еще 62 воздержались. Против проголосовали 17 стран, в том числе Россия. Российская сторона, в частности, первый заместитель постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский, назвал резолюцию лживой и абсурдной. Он добавил, что она никак не повлияет на жизнь крымчан, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что документ является еще одним элементом правового давления на Россию. Какое значение несет новая резолюция для Крыма, разбирались мои коллеги в эфире радио «Крым Реалии».
Генеральная ассамблея ООН на заседании 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. В документе, в частности, содержится призыв к России, цитирую, немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины. Авторы резолюции, в частности, обратили внимание на увеличение военного присутствия России в Крыму. В резолюции также подчеркивается, что присутствие российских войск в Крыму, цитирую, идет вразрез с национальным суверенитетом, политической независимостью, территориальной целостностью Украины, подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона. А в документе содержится обеспокоенность призывом жителей Крыма вооруженные силы России, а также мероприятиями по милитаризации школьного образования. В комментарии «Голосу Америки» Минеджи Пар рассказала о том, какую угрозу несет милитаризация России Крыма.
По-перше, російська окупація завдає шкоди архітектурі міжнародної безпеки і контролю над озброєннями. По-друге, російська окупація порушує стабільність міжнародних режимів верифікації і контролю над озброєнням. По-третє, чітко фіксується, що захоплення і встановлення Росією контролю над об'єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу регіональній стабільності. Резолюція засуджує факт будівництва Росією на території Криму військових кораблів, що також розглядається як зазіхання на безпеку і стабільність регіону.
В эфир радио «Крым Реалии» присоединяется по телефону Соломея Бобровская, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» и секретарь комитета украинского парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Если відверто, то безперечно, я нагадаю всем слухачам, что это, напевно, четвертая резолюция, которую принимает Генеральная Ассамблея ООН по отношению до Крыму. Но то, что мне наибольше зимпонувало, зрезонувало и то, чего я не пригадую в попередніх резолюціях, це питання було про припинення мілітаризації освіти в Криму. І в першу чергу йде мова про шкільну військову підготовку кримських дітей. І нагадаю, особливо той, хто живе в Криму, той добре знає, скільки є кадетських класів в школах, де фактично півдня діти вивчають, мають цивільну програму, а решта півдня – це стройова підготовка, така собі допризова підготовка юнаків, дівчат, починаючи від цивільних предметів, закінчуючи такою мілітаризованою увагою до певних предметів. І я вважаю, що якраз така згадка в резолюції, вона є доволі сильною і абсолютно правильною, тому що це та річ, на яку, до речі, мало хто звертає, зокрема з українців, з української сторони, на те, що відбувається з дітьми, кримськими дітьми в Криму. Більше того, мені прикро констатувати факт, але в нас щороку фактично падає кількість дітей, яка виїжджає з Криму поступати в українські вузи, навіть попри те, що минулого року вже Верховна Рада зняла обмеження на перелік інститутів, куди може поступати випускник школи. Наскільки може бути ефективна резолюція, це безперечно впливає на всі фактично рішення політичних, економічних, які стосуються санкцій країн, в яких є повага до міжнародного права. Ось, тому вона заганяє в правові рамки і в рамках тиску на Російську Федерацію. Відповідно, ми можемо продовжувати продовжувати і працювати в рамках санкцій, що завтра вони не будуть зняті, вони будуть продовжені, тому що вони мають бути доти, допоки буде порушення міжнародного законодавства, а саме тимчасова анексія Криму не буде припинена Російською Федерацією, зокрема, окрім Донбасу.
Тим временем к нам присоединяется в ефір спікер Міністерства іноземних справ України Олег Ніколенко.
В резолюції констатується, це вже беззаперечний факт для міжнародної спільноти, що окупація Криму – це пряма загроза міжнародній безпеці. Тут робиться посил про те, що окупація завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєнням. Говориться про те, що в Крим завозяться озброєння, а також техніку, яка здатна переносити ядерні боєголовки. І про це у своїх виступах говорили наші європейські партнери, що ці тренди, вони дуже непокоять наш регіон, про те, що це може бути загрозою не тільки Україні, але й її сусідам і більш ширшому регіону. Також дуже важливо, що в цій резолюції згадується Кримська платформа, а як ми знаємо, це нова українська ініціатива, яка покликана об'єднати всі міжнародні зусилля для просування деокупації Криму. І це для нас був принциповий момент, оскільки, як ми знаємо, на розгляді асамблеї також є ще правозахисна резолюція українська, де більше говориться про права людини. Тому тим самим ми в цій резолюції про мілітаризацію поєднали дві наші треки, правозахисний і проблеми мілітаризації, в одне ціле. Росія скрізь на міжнародних майданчиках говорить про те, що питання Криму не закрите. Якщо ми подивимося на результати схвалення резолюції і інші ініціативи, які просуває Україна, які отримують підтримку від міжнародної спільноти, можемо зробити висновок, що це питання не закрите і воно відкрите. І незважаючи на те, що Росія робить вигляд, що це її не стосується, насправді вона рахується з тим, що схвалюється і бере до уваги. Тому я хочу сказати, що ця резолюція про мілітаризацію і інші резолюції, які схвалюються, вони обов'язково будуть використовуватись Україною для посилення тиску на Росію в якості аргументів, в якості офіційних документів, які схвалюються на рівні міжнародних організацій. І також обов'язково ми будемо долучати їх до наших справ, які ми ведемо проти Росії в міжнародних судових інстанціях.
К нам в ефір присоединяється Олександр Гольц, російський воєнний обозріватель. Олександр Матвійович, добрий вечір.
Важлива частина внешньої політики України все время напоминать международному сообществу, что присоединение Крыма к России произошло незаконно. И что это было нарушение международного права, и это должно быть исправлено. С другой стороны, часть российской политики заявлять, что ей, в общем-то, ни жарко, ни холодно от украинского давления и никаких практических последствий, что правда, эта резолюция иметь не будет. Если я не ошибаюсь, было принято уже 3 таких резолюции. Ну,
да.
При 67 государств выразили однозначно свое отношение к присоединению Крыма. Еще большее количество государств в ООН требуют освобождения палестинских территорий Израиля. Ну, я подозреваю, с тем же эффектом.
Ну что ж, мы рассказали вам самые важные и интересные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.